щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». Мы вещаем из студии в Санкт-Петербурге. Программа идет в прямом эфире. Ведущий этой программы Дмитрий Требельский. Рад приветствовать всех вас сегодня. Хочу сразу сказать, что вы можете звонить нам в студию в Санкт-Петербурге. Это телефон 7812, код города 812. И телефон в студии 596-0452. 596-0452. В интернете вы можете слушать нас через наш прямой сайт TWR Radio, и вы можете также подключиться к нам через Skype. Я уже приветствую тех радиослушателей, которые уже в Skype готовы и слушать, и общаться с нами. Вы можете звонить и задавать нам вопросы. Тема сегодняшнего обсуждения, тема сегодняшнего эфира – это язычество. Мы будем говорить с вами о том, что такое язычество, возрождение чего-то старого или осмысление чего-то нового. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам, как обычно, в пятницу помогут сотрудники апологетического центра или центра апологетических исследований, руководитель центра Павел Столяров. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И научный сотрудник Валерия. Добрый вечер, Валерия.
Добрый вечер.
И теперь вы знаете, друзья, с кем вы будете общаться. Напомню, что вы можете звонить нам в студию в Санкт-Петербурге 812-596-0452. Если вы будете звонить из-за границы, не забудьте также набрать код России 7. И можете присылать сообщения через Skype или через сайт. Мы все это будем получать в прямом эфире и реагировать оперативно. Мы говорим о язычестве. Последние десятилетия, в общем-то, появилось много людей, которые ходят в леса, говорят разные слова, типа «дай Бог», говорят о каких-то возрождениях традиций, говорят о том, что нужно срочно вернуться к тому, что было потеряно тысячелетиями и заглушено христианством. Эти люди потихонечку сформировали целые сообщества. Они одеваются в славянские или национальные одежды, если это, так скажем, общество не российского происхождения, а украинского, скажем, или чешского, или каких-то других славянских народов. И, в общем-то, эти люди потихоньку сформировали свое сообщество. В интернете они представлены как язычники, неоязычники, у них есть разные имена. И вот о них мы сегодня и поговорим, и давайте просто расскажем нашим радиослушателям, о ком конкретно мы говорим и как их распознать в нашей современной жизни.
Ну, наверное, начну я, и мне хотелось бы сказать, что на самом деле, в общем-то, неоязычество или новое язычество, как они сами себя пытаются называть, стало формироваться гораздо, кстати, раньше. Это даже еще 80-е годы. И постепенно движение росло, движение ширилось. Если его изначально создавали интеллигенты, технократы, и было в этом движении несколько этапов, то в современном этапе присоединяется все больше и больше людей, уже много молодежи, которые преследуют самые различные цели. И вообще само движение крайне разнообразно по своим мировоззренческим взглядам, религиозным взглядам, по своим практикам и также по своим политическим взглядам. Ну, если, так сказать, разделить их функционально, то надо сказать, что прежде всего стали возникать общины так называемых реконструкторов, да, которые работали на этнографическом материале. В русском фольклоре, на самом деле, сведений достаточно мало, но пытались восстановить из того, что имелось, во-первых, в русских академических, российских академических исследованиях, да, и также ездили по селам, собирали различные обряды, то есть занимались этнографией, реконструировали одежду, реконструировали так называемое ротоборство. Да, вот Александр Белов в свое время создал такую известную славяно-горецкую борьбу, были созданы целые клубы. Вот, кстати, со славяно-горецкой борьбы пошло еще одно из течений язычников, так называемые вот ротоборцы, которые занимаются вот непосредственно реконструкцией боев. Да? Ну, кто-то пошел по славянской традиции, кто-то по скандинавской. Вот. И в зависимости от этого, кстати, принимают имена. Вот одной из характерных особенностей язычества является то, что люди, ну, как бы, не то что перекрещиваются, но они отрекаются от своего, как бы, христианского крещения, кто был крещен, и принимают языческие имена. Велимир, Любомир, там, Ротобор, все в зависимости от того, с чем они непосредственно связывают, как бы, свое имя, там, допустим, с воинской славой или с почитанием предков, или вообще с общим мировоззрением. Кроме этого, значит, вот этнографов, да, реконструкторов вот таких вот национальных, ну, как бы, славянских старых там видов борьбы, хотя это все на самом деле создано заново, существуют так называемые экологи. Вот. Это люди, которые связаны с природой, больше которые отождествляют себя с природой, которые вот как раз проводят в основном праздники, обряды на природе, стараются выезжать как можно чаще, то есть одеваются в славянские одежды и проводят различные мероприятия. Ну, и эти люди, в общем-то, в основном придерживаются пантеистического мировоззрения, то есть язычник — это часть природы, он верит, конечно, в различных богов, но для него вселенная открыта, в вселенной существуют различные существа, это добрые и злые духи, пантеон богов достаточно, есть верховный бог Рот, конечно, но пантеон богов достаточно большой. Надо еще также сказать, что эти язычники в основном ратуют за то, чтобы восстановить общинно-родовую вот, вид, ну, как бы, деятельности, восстановить русскую культуру и вот, восстановить семью. И они говорят о том, что необходимо вернуться вот, ну, к своим корням. И на самом деле им очень не нравится слово «язычник», потому что они сразу же вспоминают летописи Нестора, где язычники просто называются поганью. Очень нравится, естественно, такое обозначение. И они стараются назвать свою веру родноверием, то есть родная вера, да, или родоверием, то есть вера верховного бога рода. Ну, так или иначе, вот слово «род», общинно-родовая деятельность – это вот ключевые такие моменты, прежде всего, экологов. Ну, конечно, надо также отметить, что существует сильное национал-патриотическое движение, и вот есть определенные фигуры, которые связаны, например, Добровольский, Алексей Добровольский, известный диссидент, который, в общем, историк по образованию, достаточно много лет отсидел еще при советской власти, но вот сейчас уже, удалившись довольно давно в деревню в Кировской области, там, под Вяткой, он пишет статьи по русскому национал-социализму. В общем, это все ужасно, отвратительно, это антихристианские, антисемитские статьи. Они запрещены, вот тут ряд статей, вот федеральный список экстремистских материалов по состоянию на 2008 год, масса брошюр и статей именно принадлежит Перу Добровольскому. Причем не только он пишет о русском национал-социализме или там иудохристианской чуме, как он обозначает, то, что происходит, значит, навязанную чужую веру, но и такие вещи, как, например, «Мать-Земля, чудо-чудное, диво-дивное», или, скажем, «Язычество как волшебство». То есть мы видим, что, естественно, это человек отличает мифологическое мышление, магическое мышление, то есть некое возвращение к, вот именно к архаике, то есть мировоззрению тому, которое свойственно, в принципе, даже вот язычникам, языческим племенам, которые существуют в настоящее время. Ну, если говорить о том, что эти люди восстанавливают прошлые забытые традиции. Это можно сказать, что, конечно, на самом деле это движение внутри городской интеллигенции, прежде всего, в начале пути, это прерванная традиция, потому что у нас нет никаких серьезных источников, оснований для того, на котором строить вообще вот возрождение такой русской культуры, выстраивать обычаи и мировоззрение родноверов. А это чисто, в общем-то, реконструкция, это мифотворчество на основании того, что, возможно, где-то что-то сохранилось, что-то пришло интуитивно, а что-то просто восприняли у других народов, переосмыслив. Вот, в частности, очень многие за свои обряды, вот как сейчас говорят, в последнее время стали заимствовать у Владимира Голикова, у волхва Голика, так называемого, который живет в Санкт-Петербурге, и каждый, он, как им, Галя Купчинский достаточно, значит, знают люди, он совершает обряды каждую субботу в районе Купчино. Этот человек ходит одетый в волчьи шкуры, он считает себя волхвом, и, как говорят, у него очень неплохая библиотека именно по мифологии и легендам, в общем, мира. Поэтому у него, наверное, в общем, действительно большое пространство для, ну, как бы для воображения, для мифотворчества. И многие обряды заимствованы, вот, различные общины заимствуют обряды, именно созданные Голиковым. Так что, безусловно, можно сказать, что да, есть что-то общее между теми язычниками, племенами, которые существуют в мире. Ну, мы берем, скажем, Африку, да, или там Амазонию, скажем, вот эти племена. Но они живут неосознанно.
То, что сейчас называется традиционализм, да?
Да, это традиционные религии, они себя даже так не осознают. То есть они живут... Как живут? Наши родноверы пытаются воспроизвести что-то либо подобное, ну вот на основе славянской, российской, там, русской культуры.
Ну, можно я вот прерву и хочу задать, потому что у меня сейчас родился вопрос, можно ли говорить о том, что вот появление родноверов на территории, скажем, постсоветского пространства, это, в общем-то, в какой-то степени реакция?
Да, конечно, безусловно, они об этом и говорят. Это реакция на вот техногенное состояние, такую вот катастрофу, это уход от такого технократического общества, возвращение вот к чистым там традициям предков. Ну, на самом деле, вот уже... Видите, я упомянул слово традиционализм, я об этом как раз хочу сказать, что практически в каждом веке и различных странах, у различных народов уже были периоды, да, отрицания чего-либо, попытки создать что-либо вот такое, ну, как бы изолированное от общества некое течение, вот, например, в Америке, да, еще в середине 19 века, например, существовало движение традиционализма, где главными фигурами был Эмерсон, Торо, они пытались уйти от материализма американского, тоже призывали вернуться к корням, там, жить на природе, тихо, спокойно, так, умиротворенно. И, кстати, они тоже были, по сути, пантеистами. Вот. Так что уже подобные вещи наблюдались, и, в принципе, наше родоверие, оно не ново.
Но это можно сказать, что это еще реакция на, скажем, христианскую проповедь, которая была в Россию принесена еще в древние времена?
Да, безусловно. Они говорят, что христианство – это навязанное нам религия, что, в принципе, христианство так и не было до конца укоренено и проповедано на Руси, потому что, в общем-то, сельские жители соблюдают и до сих пор практикуют различные обряды, в общем, синкретического содержания. И, конечно, говорится о том, что, в общем, до сих пор сохранились и святки, и масленица, Красная Горка, Ивана Купала, и вот, гуляние в Троицын день. То есть все эти вещи есть. Там свадебные обряды, обряды сватанья, проводы души. То есть это все, конечно, безусловно, где-то присутствует, но это, скажем, как языческие синкретические элементы в христианской культуре. Ну, тем не менее, да, христианство считается навязанным, ну, конечно, у крайних экстремистов это вот некая
жидомасонский заговор,
жидохристианская вот эта вот принесенная культура, то есть это навязанная нам культура евреев. Я хочу сейчас, может быть, просто зачитать маленький отрывок из языческого манифеста. То есть мне вообще, после того, как я изучила достаточно много материалов, кажется, что люди, которые об этом пишут, во-первых, это все люди с высшим образованием, люди достаточно хорошо, кстати, понимающие Библию, просто не совершенно не принимающие библейскую весть, да, отрицающие спасение Христа, отрицающие понимание греха. Хотя они, когда пишут об этих вещах, они очень четко и конкретно указывают на них. То есть они знают, о чем писать. Они знают, что затронуть. Они знают, может быть, Библию лучше
многих.
Не то, что многих христиан, но, во всяком случае, нашего среднестатистического жителя. И вот, пожалуйста, они говорят о том, что христианство утверждает, что человек раб, оно утверждает, что люди порочны и ничтожны в своих земных устремлениях, они утверждают, что люди должны бесконечно каяться пред высшим существом, что это неприемлемо для природной религии, и христианство вот не экологично, и что мир проклят, что мир, так сказать, ну, он приходящий временем, что мир будет уничтожен, вот, и земля только временно передана в видение пользования человека. И в этом отношении как бы человек за нее безответственен. Но на самом деле это не совсем, во-первых, так, потому что заповедь Бога в отношении распоряжение, да, землей,
владычество
над землей, да, оно совершенно говорит об обратном. Вот. Но, во всяком случае, видите, что основные противопоставления, это, в принципе, то, что называется, да, похоть плоти, плохоть очи и гордость житейская. То есть человек должен быть сильный, человек должен быть гордый. Если мы почитаем вот статью «Русская вера», «Доверие», написанное в Верее, это из «Общества славии», круг языческой традиции, то она говорит о том, что да, язычники, значит, ну вот новые язычники, да, они пантеисты, политеисты, да, они не верят в Христа, то есть замученного, вот он, замученного Бога. То есть вот они так воспринимают Христа. И для них Христос – это вообще Бог не социальной несправедливости, да, Бог, который, значит, унижает человеческое достоинство. И, в принципе, вот судя Писанию Иеремии, человек практически спасает себя сам. То есть его добрые дела, то есть это спасение, конечно, по каким-то добрым делам, но, в принципе, человек должен сам решить свою судьбу и куда он отправится после смерти, то есть к какому Богу он перейдет. Вот, хотя, в общем-то, явь, нафь и правь, вот это такое триединство восприятия мира, значит, явь – это то, что мы, наше земное существование, нафь – это как бы вот рай, и правь – это как, ну, это вроде бы как бы ад, но вместе с тем практически, да, то есть люди либо практически уничтожаются, либо они переходят, в конце концов, в нафь и спасаются таким образом. Ну, в общем-то, это все в какой-то степени, имеет отголоски, конечно, христианства, но все равно это считается, что это развитие новой традиции, что новые язычники – это пантеисты, и что самое главное, они гордые самостоятельные люди, которые, да, они ведут, должны вести добродетельный достаточно образ жизни. Они все-таки понимают, что есть некая мораль, что не надо выходить за рамки, надо вести как бы такой общинную, родовую деятельность, жить такой, ну, крепкой семьей, и вот тогда, собственно говоря, делать, ну, там, добро, не зарываться особенно, плохого другим, не наживаться на, допустим, там, ну, не знаю, по проблемах других людей. Вот тогда все будет прекрасно и замечательно.
Я бы хотел добавить еще один комментарий к той характеристике язычества, которую я обнаружил, когда читал различные материалы. Мне показалось, особенно в сравнении с другими религиозными группами или новыми религиозными учениями, которые мы пытаемся изучать в нашем центре, я увидел, что язычество себя позиционирует очень интересным образом. Оно как бы позиционирует себя вне религиозных, с одной стороны, вне общих религиозных традиций, и в то же время как бы над этими всеми религиозными традициями. Это очень интересная позиция, которую пытаются занимать многие ныне существующие секты или культы, которые говорят о том, что все, что было до нас, это ложно, это неправильно, это или недостаточно для того, чтобы человек нашел какое-то спасение или решение вопросов, но в нас как раз есть вся квинтэссенция мудрости, морали или религиозного учения, которое необходимо человеку для жизни в этом мире. Но что еще интересно получается с язычеством? Иногда они вообще не называют себя, то есть не позиционируют себя как религиозное учение. Они говорят просто, это некий образ мысли, образ философии или жизни человека. То есть это то, как человек может или должен жить здесь, в родной стране, используя наши какие-то родные принципы. Тем самым они вроде бы выводят себя за рамки религиозных, каких-то религиозных... или религиозно-философских учений, и вроде бы они начинают быть удобными для тех людей, кто называет себя или, ну, не атеисты, но те люди, у нас много таких людей, знаете, они говорят, я верю, что что-то духовное существует, какой-то бог есть или божество какое-то, но я не религиозный человек. И вот для этой огромной части нашего населения, по разным данным, таких людей может быть в районе половины нашего населения, которые могут в один момент называть себя православными или там родить за некую православную культуру, но в языческой среде они могут очень быстро назвать себя некими славян или славянофилами, или там язычниками, или родноверцами. То есть это учение, которое сейчас проповедуют многие язычники, оно очень хорошо подходит для некой такой аморфной, неопределившейся группы, которая позиционирует себя и не атеистами, и вроде бы не истовыми, как они называют, мы не фанатики, мы не религиозные фанатики, но вот мы в душе что-то переживаем. И это очень интересный момент, потому что язычество начинает пускать очень такие крепкие корни в обществе, потому что сначала это позиционируется, вот как Валерия уже рассказала, через некую экологию сознания, некие какие-то экологические принципы жизни человека, через возврат к каким-то интересным, таким традиционным формам культурной жизни общества, вот, но вместе с этим проникает вот эта новая духовность. И тоже очень важный момент, что мы должны для себя уточнить, в принципе, уже об этом говорилось, но для радиослушателей я хотел бы это еще раз подчеркнуть, что язычество, современное славянское язычество, практически не имеет никаких корней с тем самым язычеством, на которое оно ссылается. А на которое оно ссылается там 1500 или 2000 лет назад, которое было, как они представляют. Конечно же, в каких-то сказаниях, былинах, сказках можно найти какие-то отголоски, но восстановить даже сам себе обряд или восстановить какое-то последовательное мышление или последовательную веру из тех сказаний, которые до нас дошли, практически невозможно. И какая-либо писанная история славянских племен начинается там, ну, в крайнем случае, с 4 века нашей эры. И поэтому начинает возникать мифотворчество. И вот представьте ситуацию. Возникает миф, и этот миф прекрасно начинает приживаться в некой среде неопределившихся людей. Он пускает корни в культурной среде нашей страны. Вместе с тем, это учение позиционирует себя как бы над всеми другими религиями. То есть, это значит, что критики перестают применять к язычеству те же самые рамки или мерки, которые мы применяем к другим религиозным организациям. И получается, что значит, у нас народ, поскольку сильно напуган всякими сектами и культами, да, то есть, как люди думают, если вы не православный, значит, вы какой-то сектант. Ну, там, мало ли во что вы верите, неважно. А вот если вы язычник, то наш человек. И вот в связи с этим мы вот решили обратиться к такой теме на программе, потому что в мире вокруг нас действительно начинает процветать это мировоззрение, и очень легко посмотреть, насколько оно успешно продвигается, хотя бы по тиражам книг и изданий, и посещаемости интернет-сайтов. В книжных магазинах можно даже просто посмотреть на количество книг, которые выпускаются, на перечень, количество книг, тиражей, которые выпускаются. Это значит, что люди покупают, понимаете, ни один издатель не будет просто так на себе на склад издавать там 50 или 100 тысяч экземпляров какой-то книги. Угу. Если такие тиражи существуют, значит, люди потребляют этот продукт, значит, они покупают, значит, они читают. Редко, когда кто купит книгу просто ради корешка. Ну, там, знаете, сейчас есть такая букинистическая мода покупать старые книги ради красивых корешков, но новые книги так не покупают. Это значит, что потребление этого продукта происходит, происходит абсорбирование этих идей. Вопрос, где они остаются, в каких головах они остаются. И опять же, возвращаясь к статистике, можно сказать, что христианское мировоззрение, как мы представляли бы, которое существует в нашей стране, на самом деле нет. Оно или пантеистическое, оно или более восточное, или более языческое. И теперь, если говорить о проповеди в сегодняшнем мире, помните, после перестройки, вообще вот во все эти шальные времена, нам всем казалось, что мир атеистичен, то есть он противостоит вере в Бога как таковой. Но на самом деле мы встречаемся с другим моментом – мир языческий. И вот это как бы новая задача, новый вызов церкви, новый вызов проповеди, потому что если мы не понимаем, в каком мире мы существуем, это равносильно тому, как если водитель заклеит лобовое стекло некой картой и будет пытаться поворачивать руль, просто следуя карте, или сейчас как модно следовать навигаторам. Да. Мы, конечно, понимаем, что навигаторы – это прекрасно, но иногда они серьезно ошибаются. Так вот, если мы будем серьезно ошибаться и представлять, что наш мир атеистичен, это не так на самом деле, наш мир – языческий мир. И возникает серьезный вопрос о том, а не вспомнить ли нам ту самую проповедь, с которой пришли апостолы в языческий мир, который их окружал. И не вспомнить ли нам историю церкви, как церковь проповедовала Евангелие, отстаивала свои учения, представляла миру свое учение в чистоте и истине, находясь в языческом мире. Потому что вот я все время борюсь с таким якобы устоявшимся мнением, что у нас христианская страна. Ничего подобного. Никакие показатели, никакие исследования это не подтверждают. У нас слишком мало людей, которые следуют этим мировоззрениям. И я думаю, мы могли бы еще остановиться на каких-то моментах вот языческого верования, которые показывают, с одной стороны, действительно отсутствие корней, с другой стороны, некую разобщенность всех этих верований, потому что все это язычество, оно основывается на отдельных фамилиях, на отдельных именах. Там не существует единой структуры, связи каких-то учений. Они все сконцентрированы на группах или на фамилиях, которые их создают. И последний момент, существует действительно не то что парадоксально, просто даже смешные учения, которые, знаете, нас могут, конечно, обвинить, что мы вот там стремимся к какой-то научности, но есть такие моменты, когда, например, вас кто-то учит, что, например, люди могут жить на Луне просто так, но мы понимаем, что это смешно, да, что люди могут питаться чистой энергией, просто пихая пальцы в розетку, мы понимаем, что это смешно. То есть есть такие не просто антинаучные, а просто смешные какие-то факты.
Ну что ж, друзья мои, я обращаюсь в данном случае к радиослушателям. Напомню, что сейчас мы на волнах Трансмирового радио в прямом эфире из студии в Санкт-Петербурге подняли тему язычества и пытаемся говорить и растолковывать именно это современное нам движение. И как вот Павел сейчас сказал, что это, в общем-то, для церкви вызов понять, в каком мире мы живем, и соответствующе построить проповедь. Потому что действительно, если мир языческий, тогда нам нужно обращаться не к атеистам, а к людям, которые имеют мировоззрение языческое. И в данном случае хочу напомнить вам наши телефоны. Потом задам вопрос нашим собеседникам. Телефон в студии в Санкт-Петербурге 596-0452. 596-0452. Звоните и задавайте вопросы. А я сейчас, друзья, обращаюсь к вам. Я обращаюсь к Валерии и к Павлу в данном случае. С вопросом мировоззрения. Хотя мы понимаем, что так как основаны на разных личностях, то, может быть, мировоззрение трактуется по-разному, но все равно есть какое-то языческое мировоззрение. Что общего у всех вот этих вот религиозных или нерелигиозных, неважно, что общего этих групп, что общего мировоззрения, как мы можем описать языческое мировоззрение?
Ну, я уже немного об этом говорила. Языческое мировоззрение, в общем, характеризуется тем, что Вселенная понимается открытой, то есть существуют разнообразные духи, существа, добрые и злые. Существуют различные боги, но есть, в общем-то, иерархия богов, каждый отвечает, там, скажем, имеет определенные функции, и есть, ну, вот некий вот бог-род, некий такой верховный бог. Но, конечно, надо сказать, что тоже различные группы трактуют это все по-разному. Кто-то более религиозен, кто-то менее религиозен, но, в принципе, ну, приблизительно у всех один и тот же пантеон, да, мы уже там называли сегодня «Дождь Бога», Сварог, Перун, Дождь Бог, это вот все, да, наверное, достаточно знакомые имена. Каждый отвечает, естественно, за определенную сферу жизни человека. Но можно сказать о том, что вот, например, в критиках христианства и как родноверы понимают, например, жизнь и смерть. Вот они считают, что евреям их Бог обещал только хорошую или плохую жизнь. Гораздо чаще плохую на этом свете. О том, что непременно кого-то возьмет в рай, приобщит к высшей духовной жизни, речи не было. Но учение о будущей жизни не является и собственным изобретением мировых религий. Дальше говорится о том, что рай, вот рай, значит, совпадает с Ирием наших предков, а ад – это греческое аид, то есть царство мертвых. Видите, какое нагромождение совершенно из различных традиций, различных культур. И видим, что пытается, в общем-то, что-то сконструировать абсолютно, ну, свое, новое. Ну, вообще часто говорят, да, что мы возвращаемся, возрождаем исконно арийскую традицию.
Это вообще огромная тема.
Вот отсюда, да, вот отсюда поподробнее, тема. Потому что я считаю, что вот как раз поговорить об арийцах и важно, когда мы говорим о язычестве.
Я пытался понять некие корни. Конечно, нельзя сказать, что я все понял, потому что от каждого автора можно было прочитать новую версию по поводу арийства. Но интересен сам факт. Дело в том, что язычникам нужно найти свои корни. Им нужно выйти на какую-то историческую площадку. Нужно связать себя с кем-то и сказать, что вот мы или последователи какой-то древней традиции, или же мы, наоборот, родоначальники этой некой древней традиции. Так вот, что касается ариев. Вообще, учение о неком едином народе сформировалось, в принципе, можно сказать, в большей степени, это в начале 20 века. И ученые пытались понять, как расселялись народности по Европе, дальше на юг, а на Индостан, пытались понять, исходя из их языков, из их культур. И, конечно же, это очень тяжело, очень трудно понять. И вот стали выделять некие общие черты, общие понимания, и стали объединять эти народности в некую арийскую нацию. И, в принципе, существует где-то около 5 теорий того, кто такие арийцы, как они произошли и как они расселялись. Поэтому позвольте мне не углубляться в какие-то детали арийства, но просто показать некие интересные моменты, что я нашел у проповедников арийства среди наших язычников. Есть некий автор, очень известный, Валерий Чудинов, который считает вообще, что арийцы на самом деле это и есть те самые славяне, которые являлись родоначальниками многих европейских племен, а также родоначальниками вплоть до арийской веры или ведической религии в Индии. То есть, на самом деле, веды – это некий переписанный вариант арийских верований, а в принципе, славянских верований. Более того, вопрос, откуда этот Чудинов нашел? Он внимательно стал рассматривать различные артефакты. Везде, где он встречал какие-либо древние наскальные, там, накаменные, или даже, в частности, например, там, зеркала этрусков, какие-то изображения, он пытался в линиях этого изображения найти какие-то надписи и понять, существуют ли там какие-то славянское письмо или славянская письменность. И вот передо мной, конечно, для радиослушателей это невозможно показать, но передо мной лежат копии неких документов, на которых ссылается Чудинов и говорит о том, что вот он расшифровал славянское слоговое и буквенное письмо, находящееся на, ну, в частности, в штрихах некого камня. И вот он расшифровывает этот камень и говорит, вот здесь есть упоминание о храме Макоши, бога Макоши, бога Перуна, и это значит, что поскольку есть такие упоминания, а камень, он очень древний, то вот видите, это древние славянские письмена, которые мы можем находить и на египетских камнях, и на древних каких-то европейских раскопках, и вплоть до Вавилона. Тем самым он говорит, вот доказывает, то есть буквально берет лупу и пытается распознать какие-то штрихи, какие-то рисуночки, как ему кажется, которые описывают текст, на всех вот этих вот артефактах. И вот он тем самым подтверждает, вот оно и есть то самое, та самая связь, которая связывает нас с древним арийством, а поскольку древние арийцы писали на славянской буквице, соответственно, мы тем самым можем и доказать, что вот мы и есть те самые славяне-арийцы. Да, в принципе, это абсурд. Мы понимаем, что это абсурд, потому что если мы возьмем и с помощью некого случайного расположения линий, штрихов или каких-то гравировок будем расшифровывать надписи на любом граните или камне, который нам попадется, то можем вчитать в текст все что угодно. Таким образом, расшифровка текста не происходит. Но поскольку необходимо найти связь, то она может быть найдена где угодно. И смотрите, что происходит. Найдена связь с аристом. Затем они позиционируют себя как древнее учение, которое существовало уже десятки тысяч лет в России. Они приводят некие фальсифицированные, с нашей точки зрения, документы, которые это доказывают. И тем самым они уже являются не только родоначальниками, что такое язычество по Чудинову. Язычество – это некая народная форма древней славянской веры, славянского ведизма. На самом деле все было глубоко. Так вот, славянский ведизм, он метаморфизировался в одной части света в ведическую религию, в индуизм. Он даже ссылается на то, что Христос был славянином. То есть, если уж мы начнем, как говорится, приписывать, то давайте об этом говорить. Вот. И здесь уже конца и края вот этих фантазий уже не существует. И мы погружаемся просто в некий фантастический мир, придуманный различными проязычниками, или, то есть некими философами или людьми, которые симпатизируют язычество. В конечном итоге мы упираемся в то, что нужно переписать всю историю. И здесь мне на ум приходит Фоменко, некий наш новый историк, который пытался с помощью своего нового календаря переписать вообще всю историю, которая нас окружает.
А мне на ум приходит некий сатирик Михаил Задорнов, который в последние своих выступлениях постоянно развлекает население тем, что он рассказывает о том, что в русском языке есть несомненные ведические арийские корни, и он очень с юмором, конечно, это все дело рассказывает, но я все время ловлю себя на мысли, что когда я слушаю его выступление, я понимаю, что этот человек мне что-то пытается проповедовать. Он не просто развлекает, а он действительно уверен, что мы произошли от неких арийцев, и русский народ, он именно из-за этого выживет, в отличие от американцев и других народов, потому что у нас действительно есть вот эта вот ведическая энергия, которую мы до сих пор сохраняем, и в языке, как он пытается показать это все, мы прослушиваем. Хочу, есть что-то добавить?
Да. Один маленький момент, то чисто просто по логике рассуждения. Смотрите, нас пытаются убедить об истинности чего-то на основании просто аналогии. Они говорят, смотрите, если одно слово или корень какого-то слова похоже на другое, значит, это и есть происхождение. И поверьте, это пагубный путь, который может завести в совершенно непроглядные дебри любого исследователя. Но нам это представляют как научный метод. Конечно же, я говорю, что принцип аналогии – это используемый в науке принцип, но он может быть как на 50% верным, так и на 50% и неверным, потому что мы можем проводить как правильно, так и неправильно аналогии. То есть сами по себе аналогии, они красивы и наглядны, они ярки. И в частности, вот замечательный пример за Адорновым, они, конечно, притягивают, они развлекают человека, и хочется даже в это верить. Но задумайтесь о том, что за какой-то интересной теорией должна быть действительность. И если этой действительности не существует, то теория ложна.
Ну, в данном случае, конечно, действительность может быть существовать в лице вот этого профессора Чудинова, который в своих исследованиях учудил что-то, да. Что-то очень интересное.
Это виртуальная реальность, понимаете?
Дорогие друзья, вот я хочу обратить ваше внимание именно на это, то, что хотя современные родноверы, не будем их называть язычниками, потому что они себя позиционируют как родноверы, поэтому это слово тоже должно быть у вас на слуху. Родноверы, они пытаются найти связь с аристом, они действительно, многие из них верят в то, что есть вот эта вот глубокая духовная связь с арийскими богами, и они ссылаются на некую научную обоснованность, но эта наука, она сама по себе не научна. И вот здесь будьте внимательны, не попадитесь в эту ловушку, что как будто бы научно что-то доказуемо, пока наука не может доказать вот этих связей с аристом, потому что вообще идея арийского такого народа, она до сих пор не принята в, как бы, в общем научном сознании. Это некая мифология.
Это существует, но
это
точно
как гипотеза.
Точных определений не существует.
Как гипотеза есть, но с подтверждения этому пока до сих пор ярких нет. Пока мы остаемся вот в теме арийского происхождения, я просто вам прочту одну из цитат, которая, мне кажется, может показать, насколько люди, верящие в арийство, я, насколько понимаю, Адольф Гитлер верил в то, что его народ, германцы, они тоже арийцы. То есть вот эта вот идея связать себя с каким-то неким мифологическим народом, она характерна не только для России. Но вот верующие в родных арийских богов прощают, в кавычках, арийцев, принявших еврейскую религию, так как в их жилах течет драгоценная арийская кровь. В нацистской Германии даже была теория об арийском происхождении Богородицы и Христа, рожденного в день рождения Солнца и приветствуемого тремя языческими волхвами. И детство Христос якобы провел не в Египте, а на сербской горе Сатва. Прочие арийские фэнтези. Мы, в общем-то, почти что сейчас коснулись идеи современного вот этого не языческого мировоззрения, а уже теософского мировоззрения, когда идея, что Христос, он принадлежит неким еще народам и другим народам, получал какие-то знания. Но Павел упомянул именно момент, что язычники готовы перекрестить Христа из еврейского происхождения в любое другое, лишь бы только его сделать своим. Это очень любопытный факт по отношению к Спасителю.
Ну, вот некоторые пытаются, а некоторые, в общем-то, вообще просто его отрицают. И вот хочу еще цитату одну привести, опять-таки, вот из родноверия, статьи, написанной Вереей. Опять-таки, это круг языческой традиции и общества Славия. По поводу спасения, по поводу Христа. В мире нет настолько жестокого и несправедливого существа, что за глупые поступки в короткой и нескладной жизни на земле отправить вечно мучительно страдать человека. Да, вот мы говорим, то есть нет, отрицается понятие греха. Это болезненная фантазия, которая не вяжется даже с худшим из образов мира, а уж тем более с легендой об абсолютно всесильном и всеблагом божестве. То есть я уже говорила о том, что человек воспринимается как гордый, да, человек – это наследник традиции, человек должен быть горд за своих предков, он почитает своих предков. И вот для неоязычников также характерен путь личного самосовершенствования. Да, вот это очень важный момент. Я, в общем-то, к чему хочу подвести, что, с одной стороны, мы не упомянули еще несколько групп вот, неоязычников. Мы говорили о так называемых реконструкторах. К ним примыкают вот, ролевики, да, которые занимаются в клубах, которые восстанавливают ротоборство, которые батальные сцены различные воспроизводят. Так вот, эти люди очень связаны с фэнтези. Да, упоминалось уже слово фэнтези. Вот русское фэнтези играет немаловажную роль. Ну, в частности, например, всем знакомые хотя бы там книги о волкодаве Марии Семеновой. Вот. И вот, допустим, русское фэнтези, оно привлекает на свою сторону прежде всего молодежь. То есть, конечно, подростки, да, они гораздо легче будут входить в эту языческую среду через фэнтези и через ролевые игры. Что касается русского самосовершенствования, да, идеи превосходства, гордости, идеи того, что происходим от героических предков, это уже отдельная как бы, история. То есть есть такие группы, это так называемая церковь инглингов. Вот это вообще особое образование. Эта церковь образовалась в Омске. Основатель ее Александр Хиневич. Вообще очень интересно основание церкви. Очень напоминает мормонов по своему происхождению. То есть появились некие вот веды, да, рийско-ведийская традиция, славянско-рийские веды. То есть некий сборник текстов, и вообще все это как бы было Хиневичу дано тоже вроде как свыше, только он обладатель этой традиции, вот у нас этот культ. Вот так вот, это церковь православных староверов-инглингов. То есть тоже полное нагромождение православное, это совершенно то, что от правого дела. Староверы, кстати, крестятся они вот как староверы, то есть вот тут есть традиция некая. То есть тут, видите, смешение, да, тремя перстами, то есть тут их вроде как и христианство, одновременно культ предков неких героических. А вообще происхождение некое такое иноземное других галактик, то есть вообще такая некоторая связь с саентологией имеется, на мой взгляд. Ну, так вот прослеживается. А вот, кроме того, это, в общем-то, достаточно эзотерическая группа, у которой есть там свое посвящение, то есть есть свои там определенные сакральные знания, это все достаточно сокрыто. Вот. Но надо сказать, что вот инглингам не очень, скажем так, сильно повезло. Кстати, они очень тесно связывают себя, опять-таки, вот, с ведической традицией. Но они были запрещены в 2004 году, их семинария была запрещена. Но вот они не брезговали и там, психотренингами, биоэнергетикой, каббалой, в общем, различными другими эзотерическими учениями, магическими учениями. Так что, там, естественно, медитации, так что там, в общем-то, много всего происходило. Но надо сказать, что и среди разных других групп, в общем-то, такие методики, как расширение сознания, да, или методики самосовершенствования такого магического образца или восточного образца, в общем, тоже, ну, приживаются. Не у всех и не всегда, но, тем не менее, мы должны знать, что все эти традиции достаточно тесно связаны с магией, волшебством. Этим занимаются волхвы и знахари.
Я думаю, что вот так как наше время уже оно заканчивается, у нас остается 10 минут в эфире. Хотя, конечно, мы не претендуем на то, что за наши фирмы дали какой-то полный анализ движению язычества, просто потому что оно много различно и много направлений, но, может быть, сейчас мы подведем некий итог. Во-первых, идея язычества возвращения к корням, она правомочна или нет?
Ну вот посмотрите, мы сейчас говорили о различных учениях, которые наполняют эти верования. Вопрос, что это за корни? И корни чего? Корни человеческих фантазий? Где они расположены? В поисках синкретизма мировых религий? Если люди ссылаются на корни какой-то родной русской веры, то никто, кроме язычников, в такой форме эти корни не восстанавливает. Получается, что нам представляют не корни, а что-то какое-то новое образование под названием «древние корни». И я бы сказал, это никакое не возрождение. Это, знаете, это подобно тому, как...
Я сейчас скажу подобно, чему это подобно ансамблю Надежды Бабкиной.
Ну, что-то вроде, да. Вот у меня другой пример тоже возник, знаете, когда...
Подожди, у нас тут есть телефонный звонок, я, к сожалению, прерву. Да, здравствуйте, Андрей, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый, мы рады вас слышать.
А
выключите радио, пожалуйста, потому что сейчас на наслоение идет. Давайте, Андрей, вы перезвоните после того, как выключите радио, хорошо?
Я просто хотел бы сказать, что нам предлагают под видом некого древнего сооружения совершенно какой-то странный новодел.
Угу.
Знаете, делается как какая-то лубочная избушка и говорит, вот это твой древний дом, это твои корни. На самом деле, я хочу сказать, это никакие не корни, это вы сейчас из новых материалов все построили. Это раз. Во-вторых, вы знаете, когда меня призывают вернуться к корням, я хочу спросить, а зачем? Я растение, я должен жить, например, только на территории России, или я должен питаться только русскими продуктами, как меня пытаются иногда научить, знаете, различные новые языческие диетологи. Знаете, если мы, люди, понимаем свою греховность, и если мы понимаем, что человек является человеком греховным, рождаясь в России, в Китае, в Индии или в Германии, неважно где, неважно в какое время. Если мы читаем Гомера, если мы читаем Шекспира, если мы читаем Пушкина, и мы видим, что эти трагедии или эти комедии, мы смеемся вместе с этими людьми, значит, для нас эта культура понимаема, для нас эти проблемы понимаемы. То есть, человек, где бы он ни родился, это один и тот же человек. Значит, у нас одни и те же проблемы. А если так, почему тогда в одном месте боги спасают, в одном месте одни боги, в другом другие боги, в одном месте они по одному спасают, в другом они по другому? И вопрос, что это за боги, которые в каждом разном месте спасают по-разному? Я вообще хочу идти к тому богу, который сотворил этот мир. И мне, честно говоря, все равно, какой национальности, где он проживал или где он ходил. Потому что если это Господь, который сотворил этот мир, то абсолютно все равно, чей он бог. И это значит, что, поклоняясь такому богу, я действительно поклоняюсь в духе истине. Если же меня призывают вернуться к корням для того, чтобы потешить некое самолюбие и возродить себя, то есть мы хороши или мы сильны на фоне всех остальных слабых, то мой бог говорит, что это гордость. Мой бог говорит о том, не просто, что это гордость, типа ты возгордился, а что это грех. Это страшный грех, который закрывает человеку путь в Царствие Божие, который закрывает его настолько, что человек возомнил себя своим собственным спасителем. Он говорит, я сам себя спасу, я сам помогу себе. И именно поэтому я еще и говорю, что возврат к этим корням, он ни к чему хорошему меня не приводит. Он лишь тешит мое самолюбие. Он лишь говорит о том, какой я великий и могучий, я русский. А если бы я родился, я не знаю, в Мордовии, а если бы я там, я не знаю, в Увинки, что, у меня, я бы тогда стал гордиться своими шаманами, и вне вот этого шаманства я не стал бы себя чувствовать великим? Вы знаете, я всегда удивляюсь христианству, я всегда удивляюсь Христу, потому что с точки зрения Бога за нас стоило умереть. Я думаю, в этом наше величие. Не в том, что мы носители какой-то национальности, большой или маленькой, могучей или слабой, или там хитрой, я не знаю, как угодно себя назовите. Но с точки зрения Бога за нас стоило умереть. С точки зрения Бога Он пострадал за нас и каждому вне национальности протянул руку. Он сказал, «Я твой спаситель». Будь ты язычник, будь ты, не знаю, буддист, мусульманин, будь ты кто угодно. Ты человек, и ради тебя пострадал Христос. Я думаю, в этом величие человека.
Я бы хотела добавить, я буквально цитирую вот слова Любомира, то, что вчера было произнесено на встрече. Человек говорит, что мы верим вот, в мир духов, мир богов, но мы не верим в трансцендентного Бога. Мы не верим в всемогущего Бога, который сотворил эту Вселенную, но не является частью этой Вселенной. Они готовы поверить во все, что угодно, но вот этого Бога, Творца, они не воспринимают.
Это прекрасный пример, когда гордость человеческая не даст человеку прийти к Богу.
И вот мне бы хотелось, конечно, верить в Бога Творца, который умер за нас, и который, действительно несправедливо, жестоко пострадал. И это было не было глупостью. Да, наша жизнь нескладная, да, наша жизнь вот, действительно глупая, но за нас стоило мучительно страдать. И я хочу сказать, что язычники теряют очень многое, потому что они ограничивают себя вот этим миром. Как вот в самой статье «Родноверие» говорится, их боги не всесильны, они сами это признают. Хотелось бы верить всесильного Бога, который может помочь, утешить, и который, главное, может даровать спасение. Вот это, наверное, самое главное, что хотелось бы возразить родноверам.
Дорогие друзья, я понимаю, что наше время, оно практически закончилось, и хотя я вижу, что у нас появляется общение в интернете, к сожалению, я не смогу все вопросы начать озвучивать. Скажу тем, кто в интернете сейчас нас начинает забрасывать вопросами, мы вернемся к вашим вопросам в каком-то последующем эфире. Но говоря сегодня о язычестве и, как они себя называют, родноверии, снова хочу подчеркнуть, что действительно наше общество, оно не атеистическое, а оно напичкано вот этим вот желанием какой-то духовности, желанием какого-то душевного комфорта, что не все так плохо, у них есть какие-то связи с духовным миром. Пока человек не пришел к покаянию в своих грехах, он будет цепляться за любое утешение, за любую какую-то ложную информацию, но сила, наверное, Библии и сила Слова Божьего в том, что Бог показывает нам, что не все веры, они спасительные, и не все веры, они открывают истину. Есть одна вера, которая, как сам Господь Спаситель сказал, «Я есть путь истины и жизни, никто не придет к Отцу, как только через Меня». Он настаивает именно на своей исключительности, не только в роли спасения, но и в роли истинного духовного знания, истинного откровения. Поэтому я хотел бы призвать вас, те, кто сталкиваются с язычеством, те христиане, которые знают, что Христос истина, не бойтесь рассказывать язычникам о том истинном знании, которое есть в Писании. Не бойтесь говорить о том, что написано в Библии. Когда вы будете слышать, что это иудея, христианская, и они начнут критиковать вас, обратитесь к Центру апологетических исследований, и вам помогут, как отреагировать на такие националистические или национальные выплески. Не бойтесь вступать в разговор, потому что истина, она намного сильнее, чем любая ложь. И, наверное, в этом сила нашего христианского мировоззрения, учения, в которое мы верим. Мы прощаемся с вами. Спасибо, друзья, за ваше сегодняшнее участие, за такой подробный рассказ. Спасибо, Павел, и спасибо, Валерия.
Спасибо вам.
До встречи в следующий эфир. Через 2 недели мы снова будем в этой студии. И благословит вас всех Господь. И услышимся на волнах Трансмирового радио. До свидания.
С Богом.